Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите в рубрике «Опыт пасторского слова» проповедь протоиерея Владимира Волгина в день Рождества Христова, беседу из цикла «История и философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве Ирины Перуновой. И в завершение нашей передачи – литературная страница.
Евангелие от Матфея повествуется о волхвах, которые пришли, ведомые благодатью Духа Святого. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что Вифлеемская звезда – это Дух Святой, сопровождающий волхвов в пещере. И остановился над пещерой, где был Богомладенец Иисус Христос, в яслях возлежащий. Когда волхвы пришли в Иерусалим, то спрашивали, где здесь родившийся царь иудейский. И весь город взволновался, и царь Ирод призвал этих волхвов. Эти волхвы были не только умудренные каким-то особым знанием, но по преданию это были три восточных царя, которым было открыто, что в Иудее родится Спаситель миру, Царь всего мира. И они несли ему дары свои. По всей видимости, они были известны царю Ироду иудейскому не только как мудрецов и вопрошающих о рождении царя иудейского, царь Ирод пригласил их к себе, конечно, с тем, чтобы выведать, где находится этот родившийся царь иудейский. Но пригласил их и как царей. Или под видом того, что они цари, он пригласил их для того, чтобы выведать о рождении царя иудейского. Он был озабочен, потому что он не был иудейских кровей. Он был идумеянин. И свершилось пророчество Иакова, которое сказал о том, что до тех пор не отойдет жезл от Израиля, пока, я говорю своим языком, пока не пресечется линия царей иудейских. И вот идумеянин стал царем иудейским. И, конечно, он понимал, что как иноплеменник, трон Его и царство Его временно и может поколебаться в любое мгновение. А Он хотел, как человек, жаждущий власти, укрепить свой трон. Он тщательно выведал от волхвов время появления звезды, постарался уточнить возраст Бога-младенца, но он не знал, что это Бога-младенец. Он слышал только о царе. Это ему заполонило слух. Больше он ни о чем другом думать не мог. Волхвы по откровению свыше возвратились другой дорогой и не пришли к царю Ироду для того, чтобы оповестить его о месте географическом рождения Иисуса Христа. Тогда он разгневанный ищет Бога-младенца Иисуса Христа, соперника своего, у которого царство было не от мира сего. И Господь Иисус Христос, когда его встречали, идущего в Иерусалим, как царя иудейского, он говорил ученикам: «Царство мое не от мира сего», и не захотел принять человеческого царства. И вот Ирод ищет в кавычках своего соперника и убивает 14 тысяч младенцев от 2 лет и ниже. Конечно, церковь их прославляет как мучеников за Христа пострадавших. После Христа пострадало множество людей за Христа, омывших своей кровью все те грехи, которые они совершили при жизни. Даже самые свои тяжкие грехи, как, например, мученик Манифатий, и пьянство, и блуд. И в особенности церковь православная явила мученичество в советские времена, в начало и в продолжение советского времени. Такого количества мучеников мир нигде и никогда не видел и не встречал. И благодаря этой мученической крови верим, что и по молитвам этих младенцев 14 тысяч, многих и многих святых, предстательством Пресвятой Богородицы и милостью Божией над Россией сейчас, как говорил старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, особая благодать Божия и духовно, мало-помалу, наше государство возрождается. Дай Бог, чтобы каждый бы из нас любил бы так Христа, чтобы в любую минуту, в любое мгновение своей жизни мог бы пострадать за Христа. Это мы можем осуществлять в этой жизни бескровно, отказывая своим страстям и похотям, утесняя себя и шествуя по узкому пути и тернистому, ведущему нас к Царствию Божьему. Аминь.
Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ об эпикурейской школе. Эпикур вслед за атомистами учил, что существуют только атомы и пустота. А атомы кто движет?
Сами. Они имеют источник движения сами в себе. Ведь если не было бы источника движения в них, что заставляло бы их выбирать траекторию движения? Атом сам решает, двигаться ему или покоиться, двигаться влево или вправо.
Ну, а есть какие-то законы этого движения?
Ну, вы требуете от Эпикура слишком многого. Понятие законов движения введет Ньютон в 17 веке. А вы требуете от философа, жившего в 3 веке до Рождества Христова, практически невозможного.
Атомов же бесконечное количество, то есть Эпикур признает бесконечность?
Да, поскольку атомов бесконечное количество, то и мир наш бесконечен, и даже миров, ну, по крайней мере, много. Эпикур не ограничивается только лишь одним нашим миром, кроме нашего мира существуют и другие миры, а между этими мирами находятся боги.
Здесь видится влияние эллинистического периода, этих завоевательных войн, потому что если раньше греки думали, что вот есть Греция, и все. Вот остальное пространство необитаемое, то есть Греция, она есть Вселенная, то сейчас уже, когда горизонт расширился, философы также признают, что есть другие миры, и они также полноценны.
Возможно, да, и в этом причина такого изменения отношения к бесконечности по сравнению с досократовской философией. Но важно одно следствие из этого учения о бесконечности мира и о существовании других миров. Между этими мирами Эпикур помещает богов. Он не отрицает существование богов, но говорит, что боги существуют не в нашем мире и не в другом мире, а между мирами.
То есть они к нам не имеют никакого отношения?
Конечно. Ну, какое отношение могут иметь боги к нам? Ведь боги по определению блаженны, то есть счастливы. То есть у богов есть все. Зачем богам как-то вмешиваться в нашу жизнь? Зачем богам что-то требовать от нас? Ведь если бы они чего-то от нас ожидали, чего-то от нас требовали, это означало бы, что у них чего-то не хватает. Значит, они были бы неблаженны, они бы расстраивались от того, что человек ведет себя, скажем, плохо, или радовались, что человек ведет себя, допустим, хорошо. Это не свойственно богам. Следовательно, из того, что боги блаженны, Эпикур делает вывод, что боги никак не влияют на наш мир, и люди не должны бояться богов, потому что они не имеют к нам никакого отношения.
Ну, ведь Аристотель тоже примерно о том же учил. Он тоже говорил, что Бог – это мировой разум, который не личностен, который не имеет отношения к нам, потому что он не изменяется, мы изменяемы и так далее.
Да, что-то похожее есть у Аристотеля и Эпикура, но вот на что обратим внимание. Аристотель говорит о философском Боге, то, что многим было непонятно, и обычные люди на это внимание не обращали. А Эпикур говорит об обычных греческих богах.
О пантеоне.
О пантеоне, о богах, которым греки возносили жертвы, поклонялись, боялись, искали у них защиты. Эпикур фактически ломает греческий культ. Естественно, все возмутились. Цицерон, римский философ первого века до Рождества Христова, в работе о природе богов возмущается. Говорит, как этот человек, Эпикур, может говорить о себе, что он верит в богов? Что он верит, что он не верит, это одно и то же. Что это за боги, которые никак в нашем мире не проявляются? Что они есть, что их нет, то же самое. Поэтому на словах, провозглашая веры в богов, Эпикур на деле отрицает богов.
Ну да, потому что все эти жертвы Зевсу, и жертвы Аполлону, и жертвы другим богам, они бессмысленны.
Конечно, и вывод все сделали однозначный. На словах, говоря, что боги есть, по сути, Эпикур был атеистом. Ну, вполне можно, наверное, с этим согласиться. Ведь главное в том, что Эпикур рушит здание греческой религии. Эпикур, а вслед за ним Тит Лукрецикар, скажут, что религия возникает из-за страха перед богами. А если богов не надо бояться, значит и религия не нужна. Таким образом, еще один страх, страх перед природой, а теперь и страх перед богами, должен исчезнуть.
Ну, это логично, конечно. Если вот изучать учение Эпикура, то если есть только атом и пустота, то, соответственно, и богам здесь тоже как бы нет места.
Совершенно верно. Но остается страх перед смертью. Как быть с ним? И Эпикур отвечает очень просто, таким очень любопытным рассуждением. Эпикур утверждает, что со смертью человек никогда не сталкивается. Когда есть человек, тогда нет смерти. А когда есть смерть, тогда уже нет человека. Так как можно бояться того, с чем ты никогда не столкнешься? Это бессмысленно. Поэтому и смерти также бояться не надо. А если добавим к этому и физическое учение Эпикура о том, что наша душа состоит из атомов, и после смерти атомы рассеиваются в пространстве, и поэтому бессмертной души не существует.
И загробной жизни также не существует.
И загробной жизни не существует, и, соответственно, воздаяний за наши грехи после смерти не существует. Следовательно, и смерти бояться не надо. Исчезает причина и для третьего страха. Так что человек полностью готов к тому, чтобы быть счастливым.
Но ведь это опасное общество, потому что общество, в котором нет страха воздаяния, оно совершенно безнравственным становится.
Но Эпикур, по всей видимости, так не считал. Эпикур, как философ, высоко ценил разум и, наверное, высоко ценил и других людей, способных этот разум понять. И поэтому он выстраивает свое учение о нравственности, учение об образе жизни, посредством которого человек достигает счастья. Это, пожалуй, наиболее известная, а с другой стороны, наверное, наименее известная часть философии Эпикура. Вот что я имею в виду. Известно, что над входом в сад Эпикура, в школу Эпикура, висел плакат. «Гость, заходи, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие – высшее благо».
Ну да, и многие понимали это в том плане, что здесь совершенно разгул гедонизма, и Эпикур совершенно безнравственный человек и совершеннейший развратник.
Да, действительно, и слово эпикурейство с тех пор стало синонимом такого сибаритства, любви к наслаждениям, к удовольствиям, причем в том числе и самых безнравственных, ведь нет богов, нечего нам бояться. Но что получал гость, который осмеливался войти в сад? Он получал вместо пира, который он, наверное, ожидал, чашку холодной воды в жаркий день и миску простой каши, сваренной на воде. Тем самым ему показывали, что истинное наслаждение состоит в отказе от того понимания наслаждений, которое существует в обыденном мире. Эпикур, как философ, и здесь тоже пытается разобраться, что же такое наслаждение. Какое наслаждение действительно принесет человеку счастье. И это важно для Эпикура, потому что без такого философского смысления, без философского понимания невозможно достичь счастья. Вот одна замечательная цитата, которую я не могу не привести. «Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не утомляется занятия философией. Ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым. Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно». Вот как пишет Эпикур Менелаю.
То есть заниматься философией никогда не поздно.
И никогда не рано. И заниматься философией по Эпикуру нужно для того, чтобы получить истинное счастье.
Эпикур приводит три вида наслаждений.
Да, Эпикур классифицирует наслаждения по тому, естественные они или неестественные. Нужны ли они для жизни или не нужны. И поэтому Эпикур действительно указывает, что наслаждения бывают трех типов. Это естественные и необходимые. Вот, скажем, нам естественно утолять жажду, естественно питаться, такова наша природа. И необходимо, потому что иначе мы умрем, если не будем есть и пить. Еда и питье нам необходимы, и от того, что мы едим и пьем, мы получаем настоящее, естественное и необходимое наслаждение, удовольствие. Есть второй тип наслаждения. Это естественное и не необходимое. Приведем простой пример. Скажем, в жаркий день мне хочется утолить жажду не просто водой, а каким-нибудь напитком. соком, квасом или чем-нибудь еще, это тоже естественно. Но это не необходимо. Вода необходима, а каков будет напиток, это уже не является необходимым. То же самое насчет еды.
То есть, когда мы ищем уже качественное иного продукта, скажем, более сладкого, более приятного нам, это уже не необходимое.
Да, это естественно. Все равно же мы утоляем жажду и утоляем голод. Но нам не необходимо именно квас или лимонад. Достаточно, чтобы это была просто вода. И третий вид удовольствия – это неестественные и не необходимые. Эпикур имеет в виду пиры. Почему? Здесь нужно вспомнить то, как проходили греческие пиры. Ведь желудок человека не может вместить все яства, которые предлагаются на пиршестве.
Ну да, там были по 30 перемен блюд.
Да, и тогда человек брал гусиное перо, искусственно вызывал в себе рвоту и продолжал дальше пировать. Вот это уже неестественно. И, конечно же, не необходимо. И поэтому Эпикур делает вывод, что для того, чтобы жить и жить счастливо, быть действительно блаженным, достаточно ограничиваться только естественными и необходимыми удовольствиями.
Как мы знаем, за Эпикуром на долгие века закрепила слава достаточно безнравственного человека, который гоняется за удовольствиями мимолетными. Вот, Виктор Петрович, почему все-таки так произошло? Почему его учение было так извращено?
Да, действительно, несмотря на то, что сам Эпикур был чрезвычайно высоконравственным человеком и вел весьма аскетический образ жизни, слава об Эпикуре и его друзьях распространялась именно как о безнравственных людях, проводивших свою жизнь в увеселительных попойках. Я могу предположить, почему возникла такая слава. Вот представьте себе, идет путник мимо сада Эпикура и читает вывеску. «Гость, заходи, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие – высшее благо». И путник думает, интересно, чем они там занимаются? Ах, удовольствие. Ну, что такое удовольствие? А, ну, понятно, там обжирание, пьянство, разврат. Не, я туда не пойду. То есть это он, путник, считает, что это удовольствие. Он на свой язык, на свою испорченную природу переводит понимание удовольствия. А если бы он зашел, то увидел, что для Эпикура удовольствие – это познание истины, это умение владеть своими страстями, это достигнуть того идеала мудреца, который владеет самим собой. Этот идеал Эпикур назвал словом «атараксия» – безмятежность, состояние, когда человека ничто не может смутить. Никакие страсти, никакие желания, удовольствия, которые приняты в мире, не заставят его нарушить внутренний душевный покой.
Ну да, потому что если человек будет зависеть от чего-то, то он будет от этого страдать.
Конечно, он всегда будет стремиться к большему и большему обладанию, он всегда будет недоволен, что у меня этого нет, а у соседа это есть, и всегда будет несчастлив. Счастье может быть только в полном владении своими страстями.
Виктор Петрович, а как христианские писатели относились к учению Эпикура?
Вы знаете, по-разному. Многие христианские богословы, в том числе отцы церкви, относились к Эпикуру действительно негативно. Это мнение об Эпикуре, как о любителе удовольствий, разделяли и такие отцы церкви, как, скажем, блаженный Августин, который даже не стал рассматривать философию Эпикура в своей работе о Граде Божием, где он вкратце говорит о различных философских учениях, у которых мы можем найти хоть какую-то крупицу истины. Но не все. Были и богословы, которые разобрались в ситуации и увидели в Эпикуре высоконравственного философа. Скажем, святитель Григорий Богослов писал, «Эпикур, хотя усиливался доказать, что удовольствие есть награда за подвиги добродетели, и что наслаждение есть конец всех благ для человека, однако же, чтобы не подать мысли, будто для какого-то удовольствия хвалит удовольствие, вел он себя благопристойно и целомудренно, чтобы подкрепить учение своими добрыми нравами». Но, к сожалению, в истории осталось об Эпикуре иное мнение. Мнение как о сластолюбце, сибарите. Но, надеюсь, мы с вами сейчас разобрались и увидели, что это действительно философ, который стремился овладеть своими страстями, хотел научить и других людей ограничиваться малым, находить счастье в простой, непритязательной пище, то есть быть истинными философами.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы разберем учение стоиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сегодняшней передаче мы будем говорить о творчестве поэта Ирины Перуновой, мало пишущей, мало печатающейся и малоизвестной широкому читательскому кругу. Перунова – поэт напряжения, подспудной тревоги, но и то, и другое укладывается у нее в довольно редкие в наши дни формы, весьма приглушенные, уравновешенные и гармоничные. К чему обязывает, может быть, ее социальное, так сказать, положение жены священника, матери трех дочерей. Признаюсь, у меня имеется несколько придирок к стихам моей приятельницы, но зато мне нравится и ее подход к тому, о чем она пишет, и то, как она в этом написанном осмысляет то, о чем решилась написать. В сущности, все содержание поэзии Перуновой определяет крайне простая, но очень важная мысль. Что бы мы грешные в своей жизни не предпринимали, в том числе и ради Небесного Царства, нам самим это не под силу, а следовательно, самим и не спастись. Спасти может Бог, на которого мы должны и можем надеяться, даже не зная путей, которыми Он ведет нас ко спасению. И тем самым, так или иначе, находясь в блаженном или же трагическом, это с какой стороны смотреть, неведении. Об этом, или почти об этом, в одном из стихотворений. «За 30 сребреников? Нет. За пачку сахара и примы. Не поторопишься чуть свет. Последним в очередь не примут. За 30 сребреников? Нет. За пайку сумрачного хлеба. За отсыревший тот кисет. За телогрейку цвета неба». И еще одно, что, может быть, я не вполне правильно вычитываю. Веры особой ни у кого из нас нет. Приходится жить с тем, что остается. А остается всегдашняя в ней потребность. И это вселяет надежду на дальнейшие изменения в этом направлении. Эта надежда тоже прочитывается за строками стихов Перуновой. Например, таких. «Отчего все труднее дышать, будто небо горит на горе. Мотыльковая кружит душа в коммунальном своем фонаре. Я роднее не вспомню лица на последнем живом этаже. Осыпается с неба пыльца и не трогает душу уже. Только там, где кончается день, начинается что-нибудь. Пусть просто облако легкая тень при дороге оттаивший куст». Или вот еще таких, посвященных участи провинциальных актеров, чья жизнь знакома автору не понаслышке. Провинциальными актерами были оба ее родителя. И дочь, через много лет призвав на помощь детские воспоминания, не применит вознести стихотворную молитву и за них, и за многих других из этой же среды. Может быть, если судить по их делам объективно, ее и не заслуживающих. Но не со стороны Перуновой. Стихотворение, о котором я говорю, называется «Театральной провинции». «Амуры и зефиры разобраны в наем, пора съезжать с квартиры, под снегом ли, дождем, пора съезжать с квартиры, слезится окоем, чье царство не от мира, прости, что так живем, что не обрящем рая и не спасут стихи, в раскрашенных сараях, сгорая под апчхи, под цо-цо-цо и браво, колено преклоня. Но добрый, сильный, правый, не сокрушай меня и тех, кто нас обидел, возлюбленных почти, прими в свою обитель и к ангелам причти. И в других стихах темой становится это день за днем проживаемая довольно-таки муторная жизнь, испытываемая однообразием повседневности и жаждущая преображения, вернее, даже не темой, смыслом. Вот так, без умиления, без соплей, без особых восторгов даже, но зато с глубоким пониманием того, о чем пишет, и за что отвечает сама. Все это роднит Перунову с Иннокентием Анинским, другими поэтами Серебряного века, ранним Мандельштаму в особенности, например, и, наконец, с Анной Ахматовой, не столько стилистически, здесь Перунова вполне самостоятельно, сколько мировоззренчески. Последнее сравнение, правда, требует некоторых уточнений. Подобно Ахматовой, Перунова с одинаковым успехом мыслит как категориями времени, так и выходами за его пределы во временную реальность. В связи с этим, в особенности, хотел бы отметить выходы этих камерных стихов в пространство эпики, чего почти никогда не замечается у женщин-поэтесс и даже женщин-поэтов. Надеюсь, разницу между первым и вторым объяснять не надо. Совпадение же с ахматовскими интонациями, которые Перунова вполне могла бы скрыть, а то и вовсе избежать, почти нарочитая подача руки классику через два, если не через три поколения, слишком явственно и случайно, чтобы пройти мимо. Дело здесь, в числе всего прочего, еще и в том, что ахматовская линия, так или иначе продолжавшаяся в русской мужской поэзии, вспомним хотя бы тяготеющие к ней некоторые стихи Арсения Тарковского, с подобной очевидностью не нашла своего продолжения в поэзии женской. Весьма спорный вариант. И редкие сопряжения с Ахматовой Марии Петровых не в счет. Перунова, таким образом, при том, что она, подобно Петровых, тоже вовсе не является ахматовской подражательницей, едва ли не единственной в этом смысле исключение. В чем же проявляется указанное свойство? Попробую назвать по пунктам. Первое. Внутренний мир, проецируемый на внешний, а не наоборот, как это часто бывает. Добавлю к этому, что два эти мира у Перуновой разграничены, при том, что она пристально, как мало кто, способна вглядываться в глубину первого. В результате второе воспринимается несколько отстраненно. Второе. Совмещение очень женской рассудительности с мужской твердостью взгляда, иногда почти суровостью. В связи с этим свойством стоит отметить крайне редкое наличие у Перуновой любовной лирики, которая является существеннейшей частью творчества Ахматовой. Посему ее продолжательницей Перунову можно назвать тоже с очень существенной оговоркой, продолжительницей в той ее части, которая очень условно принято именовать религиозной поэзией. Но и любовной тоже. Еще я буду сиротеть под древний треск камней и молний, а он уже умеет петь, тем сокровенней, чем без молний. Еще не сросшиеся сны мою питают не походку, а он уже со дна весны подъял затопленную лодку и не прощается со мной, но сердцем дальний берег помня, он правит жизнь свою домой, чем безоглядней, тем сыновней. Третье. Тяготение к короткому, но смыслово сгущенному стихотворному фрагменту, по причине этой сгущенности, часто обрываемому на середине, иногда даже в самом начале. Аты-баты шли солдаты, аты-баты шли домой, не отпеты, биты, святы, шел и ты, родимый мой, до небесной своей хаты. Было сердцу тесно-тесно, по дороге в град небесный шли солдаты. Или «Больно дереву расти, шелестеть, кормиться светом, если солоно в горсти человека. Как все это объяснить? Прошел, задел горемычной своей тенью ствол шершавый». Еще одно слагаемое — ориентация на русский, пропущенный сквозь призму общеевропейской стиховой культуры, а посему литературно опосредованный фольклорный стих. В этом смысле некоторые стихи Перуновой могли быть смело включены в ахматовский реквием. Например, такие. «Тише, тише, тишина, начинается война, все уснем в большом бою, баю, баюшки, баю, 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 Божия рабая, спи, усни, благословясь, встанешь светлый, будешь князь. Спи на краешке земли, и шинель твоя в пели, спи у неба на краю, будешь с Господом в раю, в месяце апреля плыли колыбели». Или такое. «И не все равно, куда камень с плеч, и не все равно, в чью нам землю лечь, до твоей трубы, Божий ангеле, а хотелось бы в землю Авелей, кровью праведной омовенную, снегом ласковым убеленную, безымянный гость приходил просить, набери хоть горсть, хоть щепоть просыпь». Или вот такое еще. «Это спесь золотая сиротство, завтра вороном змеем зовется, этой знойной тропкой изыска, будто волки кромешные рыскать, искохтят твое сердце, источат, и нечаянно выдохнешь, отче». Здесь, однако же, возникают довольно существенные различия. У Ахматовой, в особенности ранней, религиозный мир ограничен преимущественно рамками ее собственной личности, не скажу даже личностного восприятия. Перунова же довольно последовательно осуществляет расширение своего внутреннего религиозного «я», причем дело отнюдь не ограничивается лирическими медитациями, примеры которых я приводил до сих пор. В случае необходимости прибегает к описательности, даже сюжету, иногда с нарочитой моралью, как в стихотворении, которое я сейчас приведу. Замечу, однако, что заканчивается оно отнюдь не ею, да и тональность его тоже не она определяет. Итак, стихотворение под названием «Титаник». «Страна ходила на Титаник, под Рождество за полцены, в клуб выходного дня стекались герои тыла и войны. Они ходили на картину, дни коротая до весны, и баба Капа с Антониной, и дядя Гоша с Целины. Брели порожней деревенькой, Николин огибая храм, когда церковный сторож Венька во след бурчал про стыд и срам, бабех дурех и с ними деда, что без поста и без креста не берегут пяток и среду, идут отсиживать места, покоем всыпать не мешало б, да нету пороха в стране, и вся дырявый полушалок по их же стало быть вине. Ныряют чуткие галоши, таренные заячьей петлей. О, колотьба сухих горошин в небесной ямке горловой! Ложатся с нежностью немою снега на купол, на авин, и солнце стынет за кормою неповоротливых равнин. Заканчивая ахматовскую тему, может быть, совсем напрасно подверстанную к стихам Перуновой, в качестве оправдания себя добавлю, что сопоставление кого-то с кем бы то ни было вовсе не в моем духе, но, повторюсь, совпадения интонаций здесь слишком очевидны, чтобы от них можно было отмахнуться, поэтому я и не отмахиваюсь. Как иллюстрацию приведу еще вот такое стихотворение. «Еще сквозили голоса, судьбы цитируя начало, и жизнь, как дикая оса, в окно промытое стучала. Но светлой памятью блажен, твой дом ко мне не прикоснулся. Он видел сны и не проснулся, и не узнал, что мертв уже. Я снова вымила полы, искала пользы или дела, потом очнулась и углы перекрестила неумело». И под конец еще одно стихотворение, своеобразно дополняющее ранее приведенный «Титаник». «Невысокий слог у любви порой, так заходит Бог в твой закут сырой, говорит, прими 200 грамм, сынок, и неси свой крест, ведь и я не мог. Плыл горе в подол, огребал лицом, и оставлен был на кресте отцом. И затекшим глазом, вбирая явь, шевелил едва языком, оставь им грехи, Отец, небывалые, не в себе они, эти малые. Не в себе они, эти малые, простой, но очень точный диагноз, поставленный тоже простыми, на первый взгляд, словами. Однако же простота эта отнюдь не так проста, как кажется. Вообще же о стилистической простоте и цельности, столь редкой в поэтах наших дней, в особенности в представителях космополитической линии, к которой относится и Перунова, разъяснение этого условного термина в моей недавней передаче о творчестве мужа Перуновой, священника Константина Кравцова, следовало бы сказать отдельно, прежде всего об ее обманчивости. Впрочем, это отмечено до меня одной из коллег Перуновой, поэтом и критиком Натальей Черных. Привожу с некоторыми изменениями ее отзыв. Она вообще избегает писать о житейском и будничном. Житейское и будничное в ее поэзии существует только в качестве аллюзий на нечто иное, скажем, на космос. От такого переноса акцента хрупкие структуры, которыми держалась традиционная лирика, разлетаются в прах. Лирическая героиня повествует об изнанке человеческих отношений, то есть, по сути, об антиотношениях. Открываются жутковатые провалы, сквозь которые просвечивает эпоха. Конец цитаты. Ко всему сказанному прибавлю еще одно свое наблюдение. Если внимательно рассматривать тексты Перуновой, то можно увидеть, что большинство из них обращено не столько к читателю, сколько к Богу, становясь таким образом своеобразными письмами, отправляемыми в его адрес. Поэтому и закончить сюжет я хотел бы фрагментом из ее прозаического эссе, посвященного Ксении Петербургской, где мотив послания к высшим силам является определяющим. Все это в контексте богодаваемой любви, на которой вообще держится мир. Цитирую. «Больно смотреть и на солнце, и на бушующее пламя, и на бескрайние снега. Если долго не отводить взгляда, можно и зрение потерять. Приходится надевать черные очки. Так и духовный свет, огонь жертвенной любви и душевная чистота сквозь закопченные линзы наших продвинутых представлений видятся нам туманно. Убогая странница Ксения, она знала и не забывала об этом никогда. И любовь ее два с лишним века отвечает на незатейливые наши записки». Конец цитаты. К чему, спросит, быть может, иной слушатель этот фрагмент, в котором автор совершенно явственно разграничивает себя и себе подобных со святой, из другого мира, отвечающей на их моления. Все так, но все-таки и усилия поэта, сумевшего почувствовать связь двух миров на некой мистической границе и молящегося на ней за своих персонажей посредством рифмованных строф, тоже должно быть кое-что значит перед лицем Бога.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница».
Читает Екатерина Краснобаева.
Протоиерей Николай Агафонов. Молитва алтарника. Святочный рассказ. В рождественский сочельник после чтения царских часов протодиакон сетовал. Что за наваждение в этом году? Ни снежинки. Как подумаю, завтра Рождество, а снега нет. Никакого праздничного настроения. Правда твоя, — поддакивал ему настоятель собора. В космос летают. Вот небо издырявили, вся погода перемешалась. То ли зима, то ли еще что, не поймешь. Алтарник Валерка, внимательно слушавший этот разговор, робко вставил предложение. — А вы бы, отцы честные, помолились, чтобы Господь дал нам снежку немножко. Настоятели протодиакон с недоумением воззрились на всегда тихого и безмолвного Валерия. С чего это он, мол, осмелел? Тот сразу заробел. — Простите, отцы, это я так просто подумал, и быстро юркнул в панамарку. Настоятель повертел ему вслед пальцем у виска, а протодиакон хохотнул. — Ну, Валерка, чудак, думает, что на небесах, как дом быта. Пришел, заказал и получил, что тебе надо. После ухода домой настоятеля протодиакона, Валерка, выйдя из алтаря, направился в собор к иконе Божьей Матери Скоропослушница. С самого раннего детства, сколько он себя помнит, его бабушка всегда стояла здесь и ухаживала за этой иконой во время службы. Протирала ее, чистила подсвечник, стоящий перед ней. Валерка всегда был с бабушкой рядом. Бабушка внука одного дома не оставляла. Идет на службу, и его за собой тащит. Валерка рано лишился родителей, и поэтому его воспитывала бабушка. Отец Валерки был законченный алкоголик, избивал частенько свою жену. Бил ее даже, когда была беременна Валеркой. Вот и родился он недоношенный, с явными признаками умственного расстройства. В очередном пьяном угаре Валеркин папа ударил его мать о радиатор головой так сильно, что она отдала Богу душу. Из тюрьмы отец уже не вернулся. Так и остался Валерка на руках у бабушки. Кое-как он окончил 8 классов в спецшколе для умственно отсталых, но главной школой для него были бабушкины молитвы и соборные службы. Бабушка умерла, когда ему исполнилось 19 лет. Настоятель пожалел его, куда он такой убогий, и разрешил жить при храме старушки, а чтобы хлеб даром не ел, вел в алтарь подавать кадила. За тихий и боязливый нрав протодиакон дал ему прозвище — Трепетная Лань. Так его и называли, посмеиваясь частенько над наивными чудачествами и бестолковостью. Правда, что касается богослужения, бестолковым его назвать было никак нельзя. Что и зачем следует, он знал наизусть лучше некоторых клириков. Протодиакон не раз удивлялся. «Валерка наш блаженный, в жизни ничего не смыслит, а в уставе прямо док какой!» Подойдя к иконе Скоропослушница, Валерия затеплил свечу и установил ее на подсвечник. Служба уже закончилась, и огромный собор был пуст, только 2 уборщицы намывали полы к вечерней службе. Валерка, встав на колени перед иконой, опасливо оглянулся на них. Одна из уборщиц, увидев, как он ставит свечу, с раздражением сказала другой: — Нюрк, ты посмотри только, опять этот ненормальный подсвечник нам воском зальет, а я ведь только его начистил к вечерней службе. Сколько ему ни говори, чтоб между службами не зажигал свечей, он опять за свое. А старство меня ругать будет, что подсвечник нечищенный. Пойду пугану эту Трепетную Лань. — Доставь-то парня, пущай молится. — А что он тут один такой? Мы тоже молимся, когда это положено. Вот начнет батюшка службу, и будем молиться. А сейчас не положено. И она, не выпуская из рук швабру, направилась в сторону коленопреклоненного алтарника. Вторая, преградив ей дорогу, зашептала: — Ты не обижай ты парня, он и так богом обиженный. Я сама потом подсвечник почищу. — Ну, как знаешь. Опустив швабру, все еще сердито поглядывая в сторону алтарника, пробурчала уборщица. Валерий, стоя на коленях, тревожно прислушивался к перебранке уборщиц, а когда понял, что беда миновала, достал еще 2 свечи, поставил их рядом с первой и снова встал на колени. — Прости меня, Пресвятая Богородица, что не вовремя ставлю тебе свечки, — Но когда идет служба, тут так много свечей стоит, что ты можешь мои не заметить. Тем более они у меня маленькие, по 10 копеек, а на большие у меня денег нету, и взять-то не знаю где. Тут он неожиданно всхлипнул. Господи, что ж я тебе говорю неправду? Ведь на самом деле у меня еще 70 копеек осталось. Мне сегодня протодиакон рубль подарил. На, говорит тебе, Валерка, рубль. Купи себе на Рождество мороженое крем-брюле. Разговейся от души. Я подумал, крем-брюле стоит 28 копеек. Значит, 72 копейки у меня остается. И на них я могу купить тебе свечи. Валерка наморщил лоб, задумался, подсчитывая про себя что-то. Потом обрадованно сказал. 30 копеек я уже истратил, 28 отложил на мороженое. У меня еще 42 копейки есть. Хочу купить на них 4 свечки и поставить твоему родившемуся сыночку. Ведь завтра Рождество. Он тяжко вздохнул, добавил. Ты меня прости уж, Пресвятая Богородица. Во время службы около тебя народу всегда полно, а днем никого. Я бы всегда с тобой здесь днем был. Да ты ведь сама знаешь, в алтаре дел много. И кадила почистить, ковры пропылесосить, и лампадки заправить. Как все переделают, так сразу к тебе приду. Он еще раз вздохнул. С людьми-то мне трудно разговаривать, да и не знаю, что им сказать. А с тобой так хорошо, так хорошо. Да и понимаешь, ты лучше всех. Но я пойду. И, встав с колен, повеселевший, он пошел в алтарь. Сидя в панамарке, начищая кадила, Валерий мечтал, как купит себе после службы мороженое, которое очень любил. — Оно вообще-то большое, это мороженое, — размышлял парень. — На 2 части его поделить, одну съесть после литургии, а другую — после вечерней. От такой мысли ему стало еще радостнее. Но что-то вспомнив, он нахмурился и, решительно встав, направился опять к иконе скоропослушницы. Подойдя, он со всей серьезностью сказал, — Я вот о чем подумал, Пресвятая Богородица. — Отец-протодиакон — добрый человек, рубль мне дал, а ведь он на этот рубль сам мог свечей накупить или еще чего-нибудь. Понимаешь, Пресвятая Богородица, он сейчас очень расстроен, что снега нет к Рождеству. Дворник Никифор, тот почему-то наоборот радуется, а протодиакон вот расстроен. Хочется ему помочь. Все тебя о чем-то просят, а мне всегда не о чем попросить. Просто хочется с тобой разговаривать. А сегодня хочу попросить за протодиакона. Я знаю, ты и сама его любишь, ведь он так красиво поет для тебя. Царица моя преблагая. Валерка, закрыв глаза, стал раскачиваться перед иконой в такт воспоминаемого им мотива — песнопения. Потом, открыв глаза, зашептал. — Да он и сам бы пришел к тебе попросить, но ему некогда. Ты же знаешь, у него семья, дети, а у меня никого нет, кроме тебя, конечно, и сына твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты уж сама попроси Бога, чтобы он снежку нам послал. Много нам не надо, так, чтобы к празднику беленько так стало, как в храме. Я думаю, что тебе Бог не откажет, ведь он твой сын. Если бы у меня мама чего попросила, я бы с радостью для нее сделал. Правда, ее нет, все говорят, что я сирота. Но я-то думаю, что я не сирота, ведь у меня есть ты, а ты матерь всем людям. Так говорил владык на проповеди, а он всегда верно говорит. Да я и сам об этом догадывался. Вот попроси у меня чего-нибудь, и я для тебя обязательно сделаю. Хочешь, я не буду такое дорогое мороженое покупать, а куплю дешевенькое, за 9 копеек, молочное. Он побледнел, потупил взор, а потом, подняв взгляд на икону, решительно сказал. — Матерь Божия, скажи своему сыну, я совсем не буду мороженое покупать, лишь бы снежок пошел. Ну, пожалуйста, ты мне не веришь? Тогда я прямо сейчас пойду за свечками. А ты, Пресвятая Богородица, иди к сыну своему, попроси снежку нам немного. Валерий встал и пошел к свечному ящику полной решимости. Однако, чем ближе он подходил, тем меньше решимости у него оставалось. Не дойдя до прилавка, он остановился и, повернувшись, пошел назад, сжимая во вспотевшей ладони оставшуюся мелочь. но, сделав несколько шагов, повернул опять к свечному ящику. Подойдя к прилавку, он нервно заходил около него, делая бессмысленные круги. Дыхание его стало учащенным, на лбу выступила испарина. Увидев его, свечница крикнула: «Валерка, что случилось?» «Хочу свечи купить», — остановившись упавшим голосом, сказал он.
«Господи, ну так подходи и покупай, а то ходишь как маятник».
Валерка тоскливо оглянулся на стоящий вдали кивот со скоропослушницей. Подойдя, высыпал мелочь на прилавок и осипшим от волнения голосом произнес: «На все, по 10 копеек». Когда он получил 7 свечей, у него стало легче на душе. Перед вечерней рождественской службой неожиданно повалил снег пушистыми белыми хлопьями. Куда ни глянешь, всюду в воздухе кружились белые легкие снежинки. Детвора вывалила из домов, радостно волоча за собой санки. Протодьякон, солидно вышагивая к службе, улыбался во весь рот, раскланиваясь на ходу с идущими в храм прихожанами. Увидев настоятеля, он закричал: — «Давненько, отче, я такого пушистого снега не видел, давненько! Сразу чувствуется приближение праздника!» — «Снежок — это хорошо, — ответил настоятель. — Вот как прикажете синоптикам после этого доверять? Сегодня с утра прогноз погоды специально слушал. Заверили, что без осадков. Никому верить нельзя». Валерка, подготовив кадило к службе, успел подойти к иконе. — «Спасибо, Пресвятая Богородица! Какой добрый у тебя сын! Мороженое-то маленькое, а снегу вон сколько навалило! В Царстве Божьем, наверное, всего много, — подумал, отходя от иконы, Валерка. Интересно, есть ли там мороженое вкуснее крем-брюле? Наверное, есть, — заключил он свои размышления и радостный пошел в алтарь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.